Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у прекрасного коллектива, который древнерусскими духовными песнопениями погружает слушателей в удивительный, неземной мир, у ансамбля «Сирин». И сейчас мы пообщаемся с художественным руководителем коллектива Андреем Котовым. Андрей Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» был создан в 1989 году певцом-хормейстером и фольклористом Андреем Котовым. Звучание ансамбля отличается особой манерой, в которой сочетаются приемы аутентичного пения, насыщенный обертонами звук и утонченная мелодическая эстетика. Ансамбль поет древнерусские богослужебные песнопения 15-18 веков, духовные стихи, исполняет камерные программы, в которых мужской и женский состав участвуют отдельно. Ансамбль «Сирин» активно гастролирует по всему миру, принимает участие в хоровых конгрессах и симпозиумах хоровой музыки. Помимо концертной деятельности, члены ансамбля занимаются исследовательской работой в области средневековой музыки и народной песни, проводят семинары и мастер-классы по всей России. Певцы-исследователи стремятся передать через древнерусские духовные песнопения непоколебимую, животворящую веру в Господа Бога. В прошлом году вашему коллективу исполнилось 25 лет. Расскажите, пожалуйста, немного об истории коллектива и о прошедшей четверти века.
Ну, вкратце можно рассказать о том, что в 1989 году я тогда еще работал в ансамбле народной музыки Дмитрия Покровского и занимался там как раз духовными стихами. Занимался старообрядческой культурой, и мне было очень интересно. Она, естественно, вы понимаете, что время было совершенно другое, и отношение современного человека с религией было другое. Но в какой-то момент в моей профессиональной деятельности появилась необходимость отдельно заниматься именно духовной музыкой, отдельно заниматься духовными стихами, понять, что это такое. И тогда я ушел из ансамбля и собрал ансамбль «Сирин», куда я приглашал молодых ребят, профессиональных музыкантов, для того, чтобы на себе поставить некий, если так можно сказать, эксперимент, попробовать через себя почувствовать и понять ту древнюю музыку, которая сегодня по большей части не звучит, которая, если и понимается нами, то понимается не так, как она жила и понималась людьми 18-17 века, но тем более глубже. Вот. Мы начали с экспериментов, мы начали с поиска звука, мы начали с поиска значение тех знамен, которыми записывались древние песнопения. Мы начали с поисков сюжетов или осколков сюжетов духовных стихов, потому что все было разбросано, невероятно растоптано и невероятно в очень хаотичном виде находилось, я имею в виду материал. И вот в течение 25 лет мы этим занимаемся до сих пор. Сегодня мы уже представляем собой большую серьезную лабораторию. Наши молодые юноши и девушки стали кандидатами, докторами наук. Они при этом продолжают петь, создавать свои коллективы и прочее, прочее, прочее.
Когда молод был, горя не было, и здесь не
Но вот звучание вашего коллектива отличается от многих народных и духовных коллективов. Слушая вас, создается впечатление, что пропадает время, находишься в 15 веке где-то. Как вам удается передать вот это аутентичное фольклорное звучание? Откуда вам оно известно? Как вы вот информацию достаете?
Я понимаю ваш вопрос. Во-первых, мы не присваиваем звучанию никакой эстетики. И понятие народного пения, и понятие академического пения, и понятие какого пения предполагает собой довольно узкую эстетику, которая никак не отражает всей глубины русской культуры. Это касается и классической музыки, это касается и духовной музыки, и народной музыки, и так далее. Я, как человек, который там 30 с лишним лет профессионально занимаюсь этим, могу вам сказать, что нет никакой общей народной пении, нет никакой общей академической народной пении. Есть некое пение, свойственное данной конкретной музыке. Духовные песнопения, духовные музыки мотивируются прежде всего тем состоянием, в котором находится поющий человек. Как сказал один из богословов в свое время, что духовное пение не есть звукоизвлечение, но есть аскетическая дисциплина. Человек должен прежде всего свою душу и себя внутренне подготовить, и это не единоминутный момент, а иногда момент огромного количества жизни, подготовить для того, чтобы текст, который он будет петь, мелодию, которую он будет петь, соответствовала тому, чем она должна быть. И, по сути дела, в своих поисках и в тех манерах, а мы не в одной манере, а в разных можем петь, мы каждый раз сталкиваемся с традицией, с каким-то конкретным местом, где это должно звучать, как и почему, и, в общем, берем на себя до некоторой степени право определять, как это будет звучать.
Вы занимаетесь исследовательской деятельностью. Скажите, отличается ли народное песнопение в разных губерниях нашей страны?
Конечно.
А почему вот отличия есть? Откуда вообще истоки идут народной музыки?
Истоки народной музыки идут, как мы говорим, из народа.
Из народа.
Но народ – это не единая конкретная масса. Народ – это семья, это община, это город, волость, губерния. Это солдатские песни, крестьянские песни. Ведь песни отражают всегда те песни, которые мы называем народными, те песни, которые мы называем фольклорными. Эти песни отражают реальность существования тех или иных социальных групп, даже той же семьи. И одна и та же песня в исполнении двух групп людей в одной и той же деревне может звучать совершенно по-разному. Почему? Потому что это не некий шаблон, прописанный автором, который ты обязан воспроизводить. А песни – это их собственное сочинение, которое они сочиняют здесь и сейчас ради того, чтобы получить удовольствие от пения. Вот если так можно выразиться. Да? То есть песня всегда рождается заново. У них есть какие-то параметры. И это, если мы с вами начнем на эту тему говорить, у нас будет долгий, очень тяжелый научный разговор.
Thank you.
говорите, вы вот исполняете музыку 15-16 веков. Откуда вам известен вот этот материал? Неужели до сих пор есть живые носители той культуры? То есть она из устной речи передается как-то? Нет. Есть какая-то запись?
Нет, конечно, нет живых материалов.
Может быть, бабушки где-то в деревнях до сих пор традиционно?
Более того, бабушки поют традиционно, но бабушки эти живут сегодня. Более того, музыка – это искусство, которое существует только здесь и сейчас. Оно не может быть. Вчера, сегодня, да, это все. Поэтому мы, пользуясь огромным количеством информации, которую мы стараемся получить из большего количества источников, мы работаем и с филологами, и с медиевистами, и с богословами, иногда находим параллели там в арабской, в европейской, византийской культуре. Нам очень это важно, потому что какие-то тонкости, какие-то моменты, связанные с богословием пения, мы понимаем, что они могли быть приемлемы существовать здесь у нас. Мы можем этими знаниями пользоваться. Каждый раз мы пользуемся этими знаниями, но создаем, несомненно, свой образ, потому что мы современные люди. В конце концов, мы произносим эти слова, и перед Богом нам за них отвечать. Никаким 17-16 веком, ничьей святостью ты не прикроешься.
А вот во времена правления Петра I пытались русскую культуру, скажем так, европеизировать. Как-нибудь это отразилось на народных песнях тех времен?
Как вам сказать, процесс европеизации русской культуры начался много раньше. Он начался еще при его батюшке, при царе Алексее Михайловиче. И при царе Алексее Михайловиче, и при Московском царстве приезжали западные музыканты, которые давали концерты. И как бы вот проникновение европейской культуры, оно происходило очень постепенно, не в один день и не каким-то указом. Оно просто проникало вместе с монахами Киево-Печерской лавры, которые приезжали, например, трудились в московских монастырях. Они уже знали нотную грамоту, и при них появились двоезнаменники, то есть сборники, где одновременно писались и крюками, и уже нотами, одни и те же песнопения. Потом постепенно внедрялись раннепортесные какие-то гармонические произведения. В XVII веке на службе могли одновременно звучать и произведения знаменного распева одноголосные, и строчное многоголосие диссонантное, и ранний портес мог звучать. И все это вплоть было до середины XVII века. Вот мы поем, например, «Многолетие» Петру I, написано четырехголосным деместным пением. Вот. Это диссонантное, очень красивое, яркое, но принадлежащее еще к культуре поствизантийской, к культуре XVI-XVII веков. Хотя одновременно с этим уже были произведения, написанные в гармонии. Более того, тогда же начали отправлять талантливых холопов учиться в Европу, откуда приезжали Титов, Бортнянский, Березовский и прочие с ними великолепные музыканты, уже европейские, которые создавали уже европейскую концертную музыку, не имеющую никакого отношения к традиции древнерусского молитвенного пения. И это эти вещи просто никак не сравниваются.
Благослови, душа моя, Yeah. Твоего.